Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бог вмешивается». Сегодня третья часть. Разделение израильского государства на северное и южное произошло после смерти Соломона. Царем Иудеи стал сын Соломона, Ровоам. А царем северного государства Израиля стал раб Соломона Иеровоам, который развратил северное государство Израиль идолопоклонством, двумя золотыми тельцами. Подробности о Иеровоаме вы можете узнать в проповеди «Грех Иеровоама», которая имеется на нашем сайте. А сейчас коротко рассмотрим такой случай, когда Иудея войной идет против Израиля. Поэтому обратимся ко второй книге Паралипоменон, глава 20, стихи с 13 по 16. «И утвердился царь Ровоам в Иерусалиме и царствовал. 41 год было Ровоаму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его Наама Аммонитянка. И сделал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать, то есть найти Господа. Деяния Ровоамовы, первые и последние, описаны в записях Самея, пророка, и Адды, прозорливца, при родословиях. И были войны у Ровоама с Иеровоамом во все дни. И почил Ровоам с отцами своими и погребен в городе Давидовом. И воцарился Авия, сын его, вместо него». А теперь обратимся ко второй книге Паралипоменон, глава 13, стихи с 1 по 18. «В 18-й год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудою. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Михаия, дочь Уриилова из Гивы. И была война у Авии с Иеровоамом. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 тысяч человек отборных, 400 тысяч. А Иеровоам выступил против него на войну с 800 тысячами человек, также отборных, храбрых, 800 тысяч выставил. И стал Авия на вершине горы Цемараимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иеровоам и все израильтяне, не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли? Но восстал Иеровоам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Ровоама, сына Соломонова. Ровоам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них». Авия открытым текстом сообщает израильтянам всю правду о Иеровоаме. «И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами? Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с семью овнами, делается у вас священником лжебогов, а у нас Господь Бог наш, мы не оставили его». И Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле. И сожигают они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер. Потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его. И вот у нас во главе Бог и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха. Между тем Иероваам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их. Царь Иероваам во что бы то ни стало хотел убить Авию, царя Иудеи, и обратить жителей Иудеи в своих рабов. Но Господь Иисус не допустил этого, вмешался в ход этого сражения, поразил Иеровоама и всех израильтян, как дальше читаем. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади, и возопили о них Господу, а священники затрубили трубами, и воскликнули иудеи. И когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иероваама и всех израильтян пред лицом Авии и Иуды. Как видите, Господь Иисус своевременно вмешался в спор Авии и Иероваама, потому что, по словам Авии, Иудея искала лицо Господа Иисуса и исполняла его заповеди. А Иеровоам вместе с израильтянами ходили путем идолопоклонства. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки их, и произвели у них Авия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных, 500 тысяч, полмиллиона. И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа Бога отцов своих. Слава нашему милостивому Господу Иисусу за то, что Он спасает праведных, а нечестивых грешников или просто нечестивых, Он отправит в вечности в огненное озеро. Но в отношении царя Авии и всех иудеев нельзя сказать, что они все являлись праведными и спасены для жизни вечной. Господь Иисус рассматривает их духовное состояние по отношению к себе не так, как Он рассматривает детей Божиих, всех искупленных Его кровью по отношению к себе в Новом Завете. Всех иудеев Господь Иисус рассматривает в данном случае на основании сообщения царя Авии в стихах с 10 по 12 данного текста. Точно так было и в событии, когда на иудею напали аммонитяне, моавитяне и обитатели гор Сеира. Эта история мне тоже очень нравится, как Господь Иисус вмешался в это событие и дал эти три народа в руки Иосафата и иудеев. На каком основании или за какие заслуги? Об этом мы читаем во второй книге Паралипоменон, глава 20, стихи с 1 по 27. После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны Маонитской, обитателей гор Сеира, пошли войною на Иосафата. И пришли, и донесли Иосафату, говоря: «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Энгеди». И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать, то есть найти Господа, и объявил пост по всей Иудее, и собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех родов иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором. И сказал: «Господи Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля, и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек? И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: если придет на нас бедствие, меч, наказующий или язва, или голод, то мы станем пред домом сим, перед храмом Соломона, и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь». Это сказал Соломон во второй книге Паралипоменон, глава 6, стихи с 12 по 42, в своей молитве при освящении храма, который он построил для жилья Господа Иисуса, когда он стоял на сделанном им медном амвоне. И ныне вот аммонитяне, и моавитяне, и обитатели горы Сеира, через земли которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши». И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат, так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустынею Иеруилов. Не вам сражаться на сей раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Как видим, Господь Иисус избрал себе этого мужа, чтобы сообщить Иосафату и всем иудеям все то, что он сейчас сказал. «И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу, и встали левиты из сынов Кафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фекойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима! Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам!» И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями гор Сеира, пришедшими на Иудею. И были они поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего, и пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи». И набрали себе столько, что не могли нести. И 3 дня они забирали добычу. Так велика была она. А в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Они по достоинству воздали Господу Иисусу хвалу и благодарение за все благодеяния, которые Он им оказывал. Поэтому они и сами бесконечно радовались в этом великом успехе и благословении Господа Иисуса. Посему и называют то место долиною благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи и иерусалимляне и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, в заключение этой истории с Иосафатом хочу подчеркнуть только самое главное, что касается нашей темы «Бог вмешивается». Можно еще сказать «вмешивающийся Бог». Слово «вмешивающийся» есть тоже одно из 700 имен Бога, которые исследовал Божий муж Авраам Майстер. В стихах 22 и 23 этого текста мы видим, какими методами в своем всемогуществе и сердцеведении пользуется Господь Иисус, чтобы даже без пролития крови со стороны своих праведных дать им невиданную победу над своими врагами. Практически эту победу обеспечили Иосафату и иудеям сами аммонитяне и моавитяне и обитатели горы Сеира. И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею. И были они поражены, ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. Я подчеркиваю и выделяю этот факт с особым ударением, с особой радостью и благодарением живому и всемогущему Богу, Господу Иисусу, чтобы укрепить вашу веру и доверие к нашему милостивому и верному Господу Иисусу, потому что Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же». Послание евреям, глава 13, стих 8. Поэтому он и сегодня может и в действительности вмешивается в жизнь народов мира сего, а особенно в жизнь своих искупленных, чтобы их направлять на путь праведности и хранить их на его пути. В заключение нашей темы мы обратимся к царю Иудеи Езекии, который, как мы знаем, был положительным Божьим мужем. Подробности о Езекии вы можете узнать в проповеди «Пасха Езекии и Иосии». Опыт жизни царя Езекии 728 по 697 до Христа сохранил нам Святой Дух свыше 2500 лет. Езекия знал о живом Боге. Он знает его как вмешивающегося Бога и жил с этим Богом. Пророк Исаия, во время служения которого Езекия вырос и царствовал, указывал на этого вмешивающегося Бога. У Исаии в главе 64 читаем в стихах с 4 по 9. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот ты прогневался, потому что мы издано грешили. И как же мы будем спасены? Все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя». Поэтому ты сокрыл от нас лицо твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, ты, Отец наш, мы глина, а ты образователь наш, и все мы дело руки твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же, мы все народ твой». Господь Иисус является вмешивающимся Богом, который уже задолго до Езекии и до сегодняшнего дня как таковой действует. Это вмешивающееся действие Господа Иисуса, как мы уже на нескольких характерных примерах заметили, красной нитью проходит через всю Библию. Этот факт приносит нам бесконечную радость и освобождающе действует на нас, чтобы мы в нескольких характерных событиях исследовали достоверность этого действия Господа Иисуса. Как Авраам в своей жизни испытал вмешивающегося Бога, когда казалось, что надежда на наследника была похоронена, мы с вами выше рассмотрели. Но там, где наши средства и мероприятия пришли к концу, Бог имеет все еще непредвиденные возможности. Когда воды Черного моря, как непреодолимое препятствие, стояли перед израильским народом, и египтяне их преследовали, то Господь Иисус разделил эти массы воды Черного моря. Поэтому пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Книга Исход, глава 14, стих 22. В Иерихоне из страха перед израильтянами плотно заперли все ворота, Но Иисус Навин имел твердое обещание Бога, что этот город он отдаст в руки израильтян. Один раз, два раза, шесть раз израильтяне безуспешно обходили вокруг толстых стен Иерихона. И сколько можно еще кружиться вокруг этого города? Может, все это дело следует оставить? Возможно, все это расходование сил является бессмысленным. Но в седьмой день израильтяне поднялись с восходом солнца и обошли в этот день Иерихон семь раз. А Господь Иисус, будучи верен своему обещанию, завалил в этот день эти, казалось бы, непреодолимые для людей стены. Как все это произошло, мы читаем в книге Иисуса Навина в главе 6 стихи с 1 по 20. Я зачитаю только 19 и 20 стих. «Народ воскликнул и затрубили трубами». Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания. И народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город, и предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. Вмешательство Бога не оставалось также и тем скрытым, которые думали, что имеют в своих руках все нити управления мира сего. Таким образом, царь Навуходоносор в растерянности вынужден был наблюдать, что ни у одного из трех мужей, которые отказались выполнять его антибожественный приказ и в наказание были брошены в раскаленную печь, но ни один волос головы их не сгорел. Драматическую историю и божественное сверхъестественное вмешательство Бога мы находим в книге Даниила, глава 3. Святой Дух сообщает нам также не менее драматичное событие в жизни Даниила во время царствования царя Дария. Даниил мужественно противостоял повелению своих соперников, которое они с хитростью вынудили царя Дария подписать. Никто не должен был в ближайшие 30 дней что-либо просить ни у людей, ни у какого-либо бога, кроме как у царя. Наказание за нарушение повеления гласило «львиный ров». Но Даниил оставался верным живому Богу. Он решил лишь ему доверять, чего бы это для него не стоило. Даже если он должен заплатить своей жизнью в львином рве, как выглядело при этом вмешательство Бога и какие последствия оно имело, мы читаем в книге Даниила, глава 6, стихи с 20 по 29. «Там, где мы в этом мире постоянно следуем за Господом Иисусом на Его пути, мы однозначно можем видеть Его вмешивающуюся руку. К примеру, евангелист Матфей сообщает нам слишком мало о 5 хлебах и 2 рыбок, которыми Господь Иисус насытил 5000 голодных человек. Матфей слишком мало сообщил нам о 5 хлебах и 2 рыбок, чтобы сегодня насытить хотя бы 1% слушателей. Но то, что Господь Иисус берет в свои руки, вполне достаточно, чтобы всех насытить и чтобы осталось еще 12 коробов. Иисус знает также, как исполнить наши нужды и вознаградить нас тем, что для нас важно. И если в нашей жизни возникнут бури и начнут колебать наше доверие на Божье доброе водительство, то Иисус придет нам навстречу, как тогда Он пришел навстречу Петру. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Евангелие от Матфея, глава 14, стихи 30 и 31. И если мы займемся опытом жизни Езекии, его опытом с живым Богом, то Святой Дух дает нам сообщение в отношении четырех этапов его жизни. Первое. Еще молодым человеком Езекия познал вмешивающегося Бога. Пункт А. Во время царствования его отца Ахаза, о чем читаем во второй книге Паралипоменон, глава 28, стихи с 16 по 27, и пункт Б. В его ответственности как царя за обращение народа к истинному богослужению. Вторая книга Паралипоменон, глава 29, стихи с 1 по 30. Второе. Вмешивающегося Бога Езекия познал, как он заболел смертельной болезнью. Смотрите проповедь Пасха Езекии и Иосии. Господь Иисус также совсем близок к людям и действует при их страданиях и смертельном страхе. Пророк Исаия, глава 38, стихи с 1 по 22, и 4 книга Царств, глава 20, стихи 1 по 11. Третий пункт. Езекия познал также вмешивающегося Бога, когда он превознесся или возгордился и поставил себя на передний план. Вторая книга Паралипоменон, глава 32, стихи с 25 по 31, а также у пророка Исаии в главе 39, стихи с 1 по 8. И четвертое. Езекия удивительным образом познал также вмешивающегося Бога, когда враг попытался завоевать Иерусалим, о чем читаем во второй книге Паралипоменон, глава 32, стихи с 1 по 23, и в четвертой книге Царств, глава 18, стихи с 13 по 19, и стих 37. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.